В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Веду ее я, Елена Фанелова. Сегодня мы, конечно же, обсуждаем мобилизацию и обмен. Объявленная Владимиром Путиным мобилизация, будет ли она частичной, будет ли она полной, насколько она угрожает и России, и Украине. И удивительным образом обмен, как его уже в соцсетях окрестили, обмен Виктора Медведчука на бойцов Азовстали мы сегодня будем обсуждать. Конечно же, этот обмен гораздо более широкий, но давайте начнем с очень короткого видеосюжета. Да, простите, я должна представить наших гостей. С нами будут политолог, аналитик Александр Морозов, преподаватель философского факультета Карлова университета в Праге, правозащитник Сергей Кривенко, который представляет сообщество «Гражданин и армия», юрист Максим Оленичев, который сотрудничает сейчас с так называемым первым отделом, это экс-команда 29, то есть это команда юристов, адвокатов, которые помогают людям, попавшим в ситуацию репрессий со стороны российской власти. И из Киева с нами военный аналитик Сергей Грабский, политолог, полковник в отставке и участник миротворческих операций. Итак, давайте вот короткий дайджест того, что сообщил городу и миру Владимир Путин вчера.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой частичной мобилизации. Решение Путин объяснил необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более 1000 километров.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус выплаты и социальные гарантии контрактников, следует из указа президента России. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, 1% от мобилизационного потенциала. Шойгу успокоил студентов, их пока призывать не будут. Мобилизационные мероприятия уже начались.
Ну, собственно, слово «частичное» никто не верит. Сегодняшние телеграм-каналы переполнены паническими сообщениями о том, как народ уезжает из России через любые открытые границы при отсутствии паспортов, при их наличии. Что страны Балтии, например, уже заявили, что они не будут оказывать поддержку визовую тем гражданам, которые хотят избежать мобилизации. Но, в общем-то, конечно, это то, что Россия сегодня бесконечно обсуждает. А вот Украина скорее обсуждает обмен пленными. Если я не права, то тогда я попрошу Сергея Грабского меня поправить. А пока давайте посмотрим сюжет, который, вот, собственно, касается обмена военнопленными.
21 сентября войдет в историю не только мобилизацией, объявленной Путиным, но и самым неожиданным обменом пленных. По заявлениям украинских властей, из российского плена были освобождены 215 человек. Среди них есть 5 командиров, руководивших обороной Азовстали, 108 бойцов Азова, иностранцы, приговоренные к смертной казни в так называемой ДНР. В свою очередь, Украина передала России 55 военных и кума Путина Виктора Медведчука, обвиняемого Киевом в госизмене. Только спустя сутки, 22 сентября, российская Минобороны подтвердила факт обмена. В заявлении ведомства сказано, что в плену им угрожала смертельная опасность и что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил о своей причастности к обмену, подтвердив также освобождение Виктора Медведчука. Известие о возвращении украинских военнопленных прозвучало из уст президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. «Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров Азовстали на 55 российских военных, которые не представляют для нас никакого интереса». Так интерпретировал обмен Андрей Ермак. По словам Владимира Зеленского, командиры обороны Азовстали пока останутся в Турции, куда их вывезли для обмена. За их безопасность поручился лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Результаты обмена вызвали спорную реакцию сторонников войны в России. Бойцов Азова, по обещаниям чиновников, чиновников в России и на оккупированных территориях ждал трибунал, а их фактически выпустили на свободу. Как противники обмена, так и поддержавшие его патриотические авторы выражали досаду из-за того, что об обмене стало известно не от властей России, а от Украины и западных СМИ.
Я вот сейчас хотела бы сказать, что пока мы обсуждаем эту тему, Россия продолжает закидывать ракетами Украину. Почти над всей территорией страны уже сутки звучит тревога, люди работают из укрытия и так далее. Я первого хотела бы спросить Александра Морозова, потому что Саша будет вынужден нас довольно скоро оставить, по делам. Что касается и политического, и военного смысла вот этой так называемой мобилизации, да? Что это значит? И почему одновременно, это же абсолютно противоречащие друг другу, казалось бы, события, почему мобилизация в одном пакете с обменом произошла, с интервалом в 12, наверное, часов было объявлено об этом событии. Что мы можем сказать о политическом смысле? Как вам все это представляется, Александр?
Если очень коротко сказать, что Владимир Путин 21-го сделал заявление о новом этапе войны. И это, собственно говоря, главный смысл этого заявления. Война переходит во вторую фазу с его точки зрения. И эта фаза им обозначена совершенно определенно. В центре находится такое событие, как готовящаяся аннексия оккупированных территорий Украины, то есть присоединение их к Российской Федерации. Не так важно, через референдум это происходит, или бы референдума не было, однако Путин явно обозначил это намерение. Это событие, номер один. Второе событие заключено в том, что эти аннексированные территории Кремль собирается оборонять, и для этого он заявил две вещи. Первое, что он будет их оборонять, включая возможности ядерных сил. И второе, что он проводит дополнительную мобилизацию. Но надо сказать, что мобилизация как таковая во всей этой триаде, которая объявлена Путиным, это самое незначительное, на мой взгляд, событие, потому что на мой взгляд, Кремль имел возможность рекрутировать необходимое количество военнослужащих и без объявления частичной мобилизации, как многие и предполагали, как это уже и началось ранее. А вот что касается аннексии готовящейся и прямой совершенно угрозы использования тактического ядерного оружия, это впервые звучит с такой определенностью, и это ясно показывает, что перед нами второй этап войны. Вот что это означает, как это связано с обменом пленных. Это никак не связано с обменом пленных, попросту говоря. Кроме того, что, насколько я понимаю ситуацию, но это, конечно, лишь предположение, этим обменом Путин также обозначает, что первый этап войны для него завершен, и война переходит в новую фазу. И поскольку пленные, героически защищавшие Мариуполь, азовцы и другие офицеры и солдаты украинской армии, это все участники первого этапа войны, вот на этом месте он обменивает их на российских военных и на Виктора Медведчука.
Александр, у меня вопрос. Есть ли для Путина вот эти все три этапа, о которых вы только что сказали, есть ли они предметом, являются ли они предметом торга с Западом? Не означает ли это, что он хочет продолжить этот диалог, он хочет продолжить переговоры, в чем-то зафиксировать, возможно, результаты, которые сейчас, достигнуты России. И я просто сегодня смотрела, некоторые аналитики говорят именно об этом, что это такая очень крупная игра, как всегда он поднимает ставки, как всегда ядерный шантаж здесь один из козырей, как мы знаем, в этой сложной партии, которую он старается вести и с Украиной, и со странами Запада. Что бы вы сказали на эти комментарии, народной политологии?
Нет, это не предложение о переговорах. И мы знаем достаточно определенно, что некоторые консультации и треки между Кремлем и Соединенными Штатами, в том числе, они существуют, продолжаются некоторые консультации в закрытом режиме, обмен мнениями. Однако Совершенно ясно, как бы, что предлагает Путин в этом заявлении. Это очень сформулировано совершенно открыто. Он обращается в первую очередь к руководству Украины и предлагает руководству Украины сделать выбор, следующий выбор. Либо Украина продолжает вооруженную борьбу за освобождение оккупированных территорий, и в таком случае Путин угрожает ядерным ударом дальнейшей мобилизации тех ресурсов, которыми он располагает, и это будет длинная война. Либо Украина соглашается, то есть это разновидность капитуляции, Украина соглашается на то, что захваченные оккупированные территории присоединяются к России, а дальше украинская дипломатия и украинское общество стремятся получить гарантии большого альянса стран, не только Запада, но и глобального альянса в целом, о своем вступлении в Евросоюз, возможно, в НАТО. На этом месте, несомненно, Путин уже не будет настаивать ни на участие Украины в НАТО, или не будет бороться против этого. А махнет рукой и скажет, пожалуйста, под гарантией Запада пусть это будет. Это довольно непростой реальный выбор, я бы сказал, потому что довольно искусительно было бы довериться этой схеме. Главное возражение против нее всем известно. Это то, что ни Украина, ни лидеры ближайших стран-соседей, да и вообще никто в мире не верит в то, что Владимир Путин остановится на том, что он аннексирует, присоединит, то есть к России эти территории, и больше не пойдет дальше. На самом деле заявление Путина построено таким угрожающим образом, что оно скорее вызывает у всех внешнеполитических экспертов, у дипломатов, скорее впечатление того, что надо бояться ближайшим странам возможного удара, а вовсе не то, что это предложение прекратить военные действия. Ну, я думаю, что мы в ближайшие дни прям буквально увидим реакцию не только Джо Байдена, который сделал уже заявление, но и остальных стран, и будет ясно, в каком направлении будет двигаться сценарий. Перемирия здесь, скорее всего, не будет. Надо готовиться к продолжению долгой войны, и это ее вторая фаза.
Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, то довольно бессмысленно задавать сейчас вопрос об миротворческой роли Реджепа Эрдогана как посредника и выгодоприобретателя в этих переговорах. То есть, ну, это тоже довольно популярная, так сказать, фигура, которая обсуждается вообще во всех переговорах между Россией и Украиной. Якобы за то, что Путин отдает ему ряд интересов, да, в том числе и Армению, если очень грубо говорить, вот в конфликте Армении и Азербайджана, и сирийские вопросы, ну и так далее. Да?
Эрдоган играет, конечно, определенную роль, он посредничает, это несомненно. Это, в этом смысле слова, он стал важной стороной посредничества в этой войне. Но при этом, конечно, у Эрдогана нет никаких опций для того, чтобы, ну, во-первых, влиять на... У нас очень много это любят об этом писать, что либо США должны давить на Киев, либо там, может быть, Эрдоган должен давить, не знаю. Но никто не собирается давить на Киев, о чем все прямо говорили. Все собираются последовать выбору украинского руководства и поддерживать его дальше в том выборе, который он сделает. Потому что огромная инвестиция совершена уже и моральная, и политическая, и военная в Украину, всем окружающим миром, который совершенно солидарен с ее борьбой. И Эрдоган не собирается и не может давить, это первое. А второе, он не может, соответственно, и склонить Путина ни к чему. Поэтому Эрдоган просто участвует в том, в чем может. Вот зерновая сделка, вот обмен пленными. Возможно, кто-то еще участвовал в договоренностях по обмену пленными. Но сказать, что Эрдоган может оказать большое влияние в целом на, как бы, движение к перемирию, нет, это было бы совершенно опрометчиво.
Да, Александр Морозов, Прага, политолог, аналитик, спасибо. Я хочу обратиться к Сергею Грабскому теперь в Киев, политологу и военному аналитику. Значит, ваш взгляд, если можно, на вот эти события последних суток. Я прекрасно понимаю, что украинцы сначала отреагировали, в общем, с юмором на историю о русской мобилизации. И, в общем, как мы видим по высказыванию ваших и первых лиц, и аналитиков, в общем, Украину этим не запугать. Но если вот шире посмотреть на вот всю историю, о которой только что Морозов говорил, что бы вы сказали?
Вы знаете, юмор, оно, конечно, хорошо, но я общаюсь как бы со своими коллегами, которые находятся в рядах вооруженных сил, и мы к этому отнеслись с полной серьезностью, понимая, что то есть тот месседж, который мы давали обществу и раньше, что война будет затяжной, он как бы сейчас подтверждается. Да, безусловно, то, что называется частичной мобилизацией, оно не произвело на нас особо сильного впечатления, потому что понятие того, что все равно борьба продолжается, оно существует. То, что противник будет накапливать силы и продолжать пытаться продвигаться вглубь страны, это тоже понятно. И даже вырисовываются временные показатели, когда что может случиться. То есть, знаете, на сегодняшний день, если мы рассуждаем о том, какие подразделения сейчас поступают на первую линию со стороны российских оккупационных войск, мы видим, что это так называемая легкая пехота. То есть это такой временный фактор, это временное мероприятие такое для того, чтобы оттянуть время. Мы прекрасно знаем, что и на Дальнем Востоке, и на Урале, и в Крыму формируются полнокровные, то есть стандартные воинские части, полностью укомплектовываются вооружением и боевой техникой. Другой вопрос, как они будут использоваться. То есть понимаете, в чем дело? Есть неумолимая логика военного планирования, которое говорит, что для того, чтобы эти части были полностью боеспособны, нужно сделать паузу в войне как минимум на год. Повторяю, на год. Потому что как минимум полгода будет необходимо для проведения начального боевого слаживания новосформированных подразделений. И потом еще как минимум полгода нужно тренировать и подводить их уже к местам выполнения боевых задач. А пойдет ли на этот Путин? Да ни в коем случае. И именно вот это вот те факты, которые мы наблюдаем, то есть и формирование так называемых зэковских батальонов, так называемых добровольческих батальонов и привлечение частных военных компаний, говорят о том, что вряд ли мы увидим состояние, когда наступит какая-то оперативная серьезная пауза, в ходе которой противник сосредоточит определенные усилия и ресурсы, достаточные для того, чтобы осуществлять какие-то глубинные операции. Скорее всего, это будет поддержание так называемого тлеющего режима, то есть когда в бой будут бросаться наспех сформированные подразделения и воинские части для того, чтобы как бы обеспечить статус-кво и не допустить дальнейшего продвижения украинской армии. Это вызвало, знаете, даже некий такой энтузиазм, потому что само сообщение о том, что Россия приняла решение о частичной мобилизации, кстати, так и непонятно, что же означает частичная мобилизация, потому что, знаете, в МОБ-работе есть четкое определение. Частичная мобилизация — это призыв из определенных регионов, определенной категории личного состава, определенных военно-учетных специальностей. Здесь такого как бы нет, здесь все размыто, что, в общем-то, говорит о непроработанности этого вопроса. Но для нас это лишний повод, причем даже не на военном фронте, а на политическом фронте, поднять вопрос и об усилении санкций, и о расширении спектра поставляемого вооружения, и предоставления дополнительных услуг, если хотите, по обучению вооруженных сил Украины, больше и больше стран уже присоединяется к этой программе подготовки вооруженных сил. То есть ресурсы Украины есть. Мы понимаем, с кем и с чем мы имеем дело. Доверия никакого нет, и я хотел бы поправить уважаемого коллегу, никто не смотрит на политическое руководство Украины, потому что все смотрят на украинскую нацию. Потому что политическое руководство Украины, в отличие от, Российской Федерации, оно все-таки действует так, как говорит украинская нация, что и определяет характер действий, и вы можете увидеть этот единодушный энтузиазм, если можно так высказаться, относительно того, чего мы хотим достигнуть и на какие рубежи мы хотим выйти в ближайшее время. Поэтому есть уже полное единение и, знаете, как бы поддержка того, что мы имеем самое важное. Знаете, даже когда говорят о раздробленности какого-то Евросоюза, там различных мнений, есть новые члены, то есть страны, которые граничат с Россией, которые прекрасно понимают, с чем они имеют дело. Поэтому у нас даже нет сомнений в том, что мы в этой борьбе выстоим, несмотря на все угрозы, которые звучат со стороны кремлевского руководства.
Сергей, можно я вам задам чисто технический вопрос, что называется профессиональный, как военному аналитику? Надо сказать, что примерно месяц уже прокремлевские блогеры и так называемые военспецы твердили о необходимости усиления именно пехотных частей российской армии, что, мол, типа мы будем неизбежно проигрывать, если у нас будет мало пехоты. Как мне кажется, это довольно устаревший способ ведения войны. Ну, как, опять же, многие аналитики пишут, это просто методы Второй мировой. Вот можно прокомментировать, зачем России нужно такое количество пушечного мяса? Вот мне неприятно произносить это словосочетание, но как иначе назвать необученных людей, которых, видимо, пошлют в бой вот первой линии? То, что у вас называют в Украине то, что называется мобики, да, вот, ну, мобилизованные, да, с ДНР и ЛНР, вот у меня такое впечатление, что сейчас этих отмобилизованных из России будут использовать ровно в таком качестве. Между прочим, сегодня уже первые эшелоны пошли к границам, вот как пишут там российские телеграм-каналы, и куча свидетельств из Сибири, с Дальнего Востока, и даже из Москвы уже появляются, что вот эта случайная, какая-то случайная выборка, вот эта частичная мобилизация, она оказывается случайной. Вот именно то, о чем вы говорите. Так вот, зачем нужна русским военным пехота? Вот можно такой кусок теории нам сейчас...
Да, безусловно. Вы знаете, но тут вопрос стоит в чем? Что российская военная наука, как это ни печально для них звучит, она отстала лет на 50. Она отстала лет на 50, и она опирается все на те же источники информации, на те же руководящие документы, которые нам показывали еще будучи курсантами военных училищ. То есть ничего с тех пор не изменилось. В отличие от той же Украины, в отличие от тех же стран НАТО. И основу этой военной науки составляет такое понятие, как наполнение территории войсками. И в данном случае, знаете, все в один голос трубят, и мы это понимаем с той стороны, что есть серьезная недостаточность именно в возможности удержания первой линии и второй линии. И знаете, когда говорили о причинах поражения под Харьковом, на Харьковском направлении, то говорили, что там войска были растянуты в один эшелон, не было никаких ресурсов, резервов. То есть, понимаете, даже не берется в учет реалии современной войны, а статистика и математика, она, в общем-то, очень прямая вещь. Если кто-то посмотрел на два таких показателя, то есть объем огневых задач, выполняемые различными видами вооружения, то есть сюда входит и стрелковая, то есть та же пехота, артиллерия, ракетные войска, авиация, то вы посмотрели и увидели, что 80% объема огневых задач выполняется именно артиллерией, ракетными войсками. То есть роль пехоты в современной войне, она сводится к так называемым полицейским функциям. Это, кстати, термин еще со Второй мировой войны, это еще немцы придумали, то есть к зачистке позиций, к прорыву и проведению определенных мероприятий на обработанных уже территориях. Но это понятно для нас, и это понятно для наших союзников, но для российской армии, к сожалению, для ее солдат, это не приходит новому российскому военному руководству, и оно, опираясь именно на те старые данные, на те старые теории, продолжает с упорством маньяков набирать именно массу людей, считая, что таким образом они могут выполнить боевые задачи.
Я бы сказала, комментируя ваше выступление, что последствия этого дела совершенно ужасные, потому что мы видели и Бучу, и Изюм, и то, что происходит вот с этими людьми, которые озверевают на войне, а это же именно пехота, это с ней такое происходит, это одно из совершенно чудовищных последствий вот этой архаической модели использования пехоты в войне. Если можно, мы сейчас, так сказать, в Россию обратимся. Значит, вчера вечером по всей стране прошли протесты против этой самой так называемой мобилизации, могилизация уже ее называют давно. И хотя народу было, может быть, не так много, но он был. Это означает, что внутренний ресурс сопротивления режиму, он все-таки не сломан, несмотря на А те карательные меры, которые против протестантов применяются, а как мы знаем, у нас не только закон о мобилизации, но еще и закон о повышении ответственности за отказа идти в армию, то есть это самомобилизация, подвергаться и за сдачу в плен и так далее, и так далее. То есть там вполне такой себе репрессивный пакет, и вот мы о нем будем говорить потом с Сергеем Кривенко и Максимом Оленичем. А пока давайте посмотрим сюжет о том, как протесты проходили.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. На акциях протеста против мобилизации задержали более 1400 человек. Задержания прошли в 38 городах. Больше всего задержанных в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Москве акция прошла на Старом Арбате. Сотрудники полиции жестко задерживали протестующих во время шествий, а также в метро. Участников акций протеста и журналистов избивали. Точное количество собравшихся не уточняется, но судя по видеокадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, речь идет о нескольких сотнях человек. Они вставали в длинную цепочку, сцепившись руками. Полицейские выдергивали участников акции по одному. В Санкт-Петербурге противники мобилизации, среди которых было много женщин, собрались у Исаакиевского собора. После этого их взяла в кольцо полиция. Сотрудники правоохранительных органов при задержании били митингующих резиновыми дубинками. На одну из участниц акции в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. В Петербурге у Русского музея женщину при задержании повалили на плитку. Нескольких человек поставили на колени. В Москве двоих протестующих полицейские уносили без сознания. В Калининграде женщину задержали из-за цвета куртки. В Челябинске задержаны около 30 человек. В Перми и в Уфе более 20 задержанных в каждом городе. Задержания прошли также в Красноярске, Твери, Воронеже, Краснодаре, Саратове, Калининграде, Петрозаводске, Рязани, Иркутске и других городах. В УВД «Соколиная гора» и Люблино задержанным участникам протестов вручили повестки в военкомат. Член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили задержанному в УВД по Можайскому району. Как минимум одному из задержанных, сообщают правозащитники, угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку. В Воронеже в отделе полиции нескольким задержанным участникам антивоенных протестов выдавали повестки в военкомат на 23 сентября.
Вот я бы сказала, что мы увидели мало нового, потому что те люди, которые следят за ходом протестов в России, не удивлены ни дубинкам, ни автозакам, ни жесткости полиции. Но ноу-хау, так сказать, это вот эти повестки в военкомат для тех, кого задержали. Я попросила бы нам прокомментировать эту ситуацию Сергея Кривенко и поговорить с нами, если можно, и о политическом, и правозащитном, так сказать, правозащитной составляющей вот этого проекта частичной мобилизации. Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, конечно, я в первую очередь согласен, что мобилизацию не надо называть частичной. Надо просто говорить, что 21 сентября объявлена мобилизация. Она может происходить там в различных формах. Может быть, сначала частичной, потом еще более частичной. Но самое главное, это что мобилизация объявлена. И в указе президента нет ни времени указания, на какое объявлена эта мобилизация, нет количество, которое должно быть призвано по этой мобилизации. Нет категорий, которые должны быть призваны на военную службу. И это как раз означает, что из огромного контингента, находящихся в запасе, по различным оценкам, ну, то есть по некоторым оценкам в запасе может находиться десятки миллионов человек, 30-40 человек, 50 миллионов человек – это практически все мужчины от 18 до 50, до 65, там, в зависимости от звания, а также некоторые категории женщин военнообязанные. То есть в настоящий момент в соответствии с этим указом любой человек, находящийся в запасе, может быть призван, может получить повестку и призван. Слова министра обороны Шойгу, которые он произнес, что значит, будут призваны 300 тысяч, и будут сначала призываться только ослужившие, имеющие боевой опыт до 35 лет. Но к ним надо относиться с очень большой с большим как бы критическим, подходить к нему очень критически, потому что Шойгу неоднократно, ну, прямо говоря, врал, обманывал, и доверия его словам нету. Поэтому в любой момент это количество может быть увеличено, в любой момент категории могут быть расширены, так что действительно сейчас практически любой гражданин Российской Федерации, вот из мужчин, может быть захвачен, и принудительная мобилизация – это принудительный призыв на военную службу и направлен на, значит, на военную службу. Я хочу немножко не согласиться с уважаемым Александром Морозовым, который вот выступал и говорил, что мобилизация – это одно из таких мероприятий, которые…
Говорит нам о начале второй фазы войны, скажем
да,
так.
Да, второй как... фазы войны, потому что это фактически, с моей точки зрения, мобилизация произошла потому, что, значит, огромные потери военнослужащих Российской Федерации, если там тоже официальных цифр от Министерства обороны мы не имеем, но по различным оценкам можно говорить, по крайней мере, о, так сказать, нижняя оценка погибших российских военнослужащих, но это 25-30 тысяч военнослужащих, это такая очень нижняя оценка. А если учесть еще раненых и попавших в плен, пропавших без вести, то потери всей армии, ну, могут достигать 70-80-90 тысяч человек, что фактически составляет практически половину от первоначальной группировки войск, которая вторглась в Украину, если правильно ее называли, 200 тысяч. Если меньше, то соответствующий меньше процент. Это огромные потери для армии. И мы видели, как с весны была развернута огромнейшая кампания вербовки на контракт. Людей заманивали большими деньгами, различными там условиями, и которая фактически провалилась. Потому что такого количества не смогли набрать, по, ну, то есть по оценкам это, ну, это отдельный вопрос, но, то есть, это провалилось. Вторая попытка сейчас была вот уже в августе, пытались через сборы тоже привлечь военнослужащих, для граждан для, призывали на сборы, это тоже провалилось, поэтому единственное, что остается, это мобилизация, которая вот и была начата 21 сентября. То есть это неизбежный процесс, и именно это вот неизбежное решение объявить мобилизацию из-за, ну вот, из-за начала, вследствие этой войны.
Сергей, спасибо большое. Я сейчас хочу к Максиму Оленичеву обратиться. В общем-то, вот с каким вопросом, а как людям защищаться от этого? Я же вижу, какая с утра, со вчерашнего, просто стоит паника в социальных сетях. Мы видим эти очереди людей, которые пытаются выехать из России в любые страны. Ну, как бы, насколько вот то, что сделано российской администрацией, вообще правомочно? Ну, с точки зрения современного права, с точки зрения вообще того, какой Россия является страною, вот даже при всем там объявлении так называемой спецоперации, я вообще сама с удивлением поняла сегодня, что это вообще-то третья мобилизация, которая произошла со времен Первой мировой войны. Понимаете, да? Это совершенно, вот в этом смысле я бы прислушалась к Морозу, который говорит, что это какое-то начало нового военного этапа. Итак, Максим, как людям себя вести? Ну, еще раз говорю, потому что это вопрос реально жизни сыновей, мужей, отцов и так далее.
Добрый вечер. На самом деле людей поставили в практически неразрешимую ситуацию. Либо, если призовут по мобилизации, то идти и воевать в Украине, либо отказаться от военной службы и фактически подвергнуть себя уголовной ответственности. И на самом деле то, что объявлена мобилизация, в ее оценке я полностью согласен с тем, что сказал Сергей Кривенко. У меня практически никаких возражений в этой части нет. Я полностью эту позицию поддерживаю. Но то, что касается общества, то оно немножко, мне кажется, взбодрилось, потому что война дошла практически до каждой семьи, и люди начали об этом задумываться, когда это коснулось лично их. Раньше были отговорки, что мы далеко, Украина не совсем рядом, сотни километров, война нас, возможно, не коснется. И мы видели прекрасные сюжеты и жизнь в Москве, в Санкт-Петербурге, когда люди жили спокойно, мирной жизнью и вообще ничего не опасались. И в этой ситуации, конечно, люди сейчас вынуждены делать выбор. Единственный вариант, который работоспособный, это уехать из страны, если есть возможность. Но мы знаем, что абсолютное большинство населения в России живет за чертой бедности. И в этой ситуации не всегда есть возможность уехать и какое-то время существовать даже в тех государствах, в которые можно въехать без визы. Поэтому здесь практически очень сложная ситуация. Люди, которые имеют право на отсрочку по мобилизации, они должны знать свои права и знать об этом, и отстаивать эти права. Люди, которые хотят поставить вопрос об альтернативной гражданской службе, на мой взгляд, имеют право поставить это, но реалистично, как это будет все работать, сказать очень сложно, потому что в России, к сожалению, закон об альтернативной гражданской службе принят только для тех, кто призывается по срочной службе. А для тех, кто призывается по мобилизации, отдельного закона нет. Но право в Конституции, в 59-й статье, имеется, в том числе для всех, у кого несение военной службы противоречит его убеждениям. И мы об этом тоже должны говорить. Ну и, наверное, последний момент, который я бы хотел сказать, он связан с тем, что действительно в России нет никакой частичной мобилизации. Это абсолютно полная мобилизация. Сегодня Министерство обороны России подтвердило, сделало официальное заявление буквально час назад о том, что для них не важны разряды, по которым будут призываться, потому что по российскому закону существуют три категории. Первый, второй и третий разряд. Ряд тех лиц, которые стоят в запасе и могут призываться. И по уму сначала призывают из первой категории, потом из второй, потом из третьей. Но власти сказали, что нам не важно. Нам важно, есть ли реальный боевой опыт и есть ли военно-учетные специальности у людей. То есть, по идее, могут призывать вообще из разных категорий людей. И поэтому в данном аспекте это, конечно, абсолютно полная мобилизация. И Министерство обороны определило планы, они секретные, они спущены в регионы. И главы регионов ответственны как раз за набор людей в рамках мобилизации. Поэтому мы видим сегодня и вчера, когда всеми немыслимыми способами пытались людей притащить в военкомат для того, чтобы процедура мобилизации прошла, относили повестки с помощью учителей, которые не могут эти повестки разносить по закону. Полиция ловила людей при выходе из метро и проверяла документы, и при этом выписывала тоже повестки по мобилизации, тут же вписывая данные из этого паспорта. То есть, на мой взгляд, идет относительно большой беспредел правовой в этом аспекте. И цель как раз собрать как можно большее количество людей всеми немыслимыми способами для того, чтобы исполнить те планы, которые в регионах существуют. И в этом аспекте не защищен в России, к сожалению, абсолютно никто, потому что важно количество, не важно именно категории людей, которых начнут призывать. Поэтому, конечно, для нас, это для всех людей, кто выступает за мир, это большая трагедия, потому что людей, которых сейчас начнут призывать, они многие могут погибнуть. Но, с другой стороны, как раз это всколыхнет общество, и многие люди все-таки задумаются о том, что война — это никакое не благо. Те, кто зиговали или пытались говорить о том, что это нас не касается, они, по крайней мере, начнут переосмысливать то, что происходит. И я вспоминаю просто Первую Чеченскую войну, когда гражданское общество в России было намного сильнее, но в то же время тоже была поддержка этой войны, которая в Чечне была в 94-95 годах. Но когда стали приходить убитые как раз военнослужащие, там, конечно, другая ситуация была, но стало все последствия по стране распространяться, люди уже задумались о том, что это не хорошая ситуация, и был большой антивоенный протест со стороны гражданского общества. Сейчас в России гражданское общество, по сути, уничтожено. Да, люди выходят на протесты, есть независимые организации, которые внутри России работают, но это чрезвычайно сложно, потому что за последние 10 лет власть сделала все, чтобы разделить общество на атомы, и люди, которые могли бы выходить на протесты, не соглашаться с той позицией власти, которая сейчас существует, они приучены к пассивности и как раз с помощью репрессивных законов, практик, когда разгоняют любые акции, и выражение мнения становится запрещенным, и людей за выражение мнения о войне сажают в СИЗО, и им грозит до 15 лет лишения свободы. То есть общество абсолютно не свободно, в большей части пассивно, и государство к этому приучило. И как раз в этой ситуации властям, конечно, достаточно легко сейчас действовать, когда у людей нет реального выхода уехать. Потому что, повторюсь, уехать можно, но затем невозможно будет существовать. Очень многие люди живут в бедности, и региональные власти ничего не делают для того, чтобы благосостояние людей каким-то образом увеличивалось.
Максим, спасибо. Я, собственно говоря, получила ответы на некоторые свои вопросы. Меня интересовало правовые основания для мобилизации, и мы понимаем, что это не правовые основания. Меня интересуют перспективы антивоенного движения. Смогут ли люди стать дезертирами? А это в ситуации, в которой российское общество оказалось, это, в общем-то, не позорная ситуация, хотя угрожаемая. Прежде всего, это вопросы субъектности. Мы попросили коллег в Москве сделать опрос о готовности людей пойти в военкомат, если повестка придет.
Ну, как бы, я что могу сделать? Ну, это же частичная мобилизация. Ну, естественно, я пойду. Там вопрос другой, там, хочу я этого, не хочу, там, поддерживаю я это, не поддерживаю. Ну, как бы да.
А у нас выбор есть. Уклонение это по законодательству, это считается уголовным преступлением. В армии я отслужил 12 лет назад. Я не помню ничего, что там было, но за месяц можно будет наверстать.
Ну, если придет, конечно, если нет, то нет. Как говорят, как Путин сказал, много же кто ходил в военкомат, просил. Наша помощь пока не нужна.
Я, в принципе, в университете учусь, но посмотрим, как придется.
Если придет, пойду. Что ж делать?
Пойду, а что?
Если получу повестку, пойду.
Если получу повестку, конечно, пойду. Какие здесь могут быть ответ?
Да, я пойду. Без вариантов.
Ну, наверное, придется, да, что делать. Ну, не сидеть же в тюрьме.
Я на бесперебойном производстве работаю, поэтому суть такая, что, ну, меня же мобилизируют каждый год. И если вызовут, конечно, пойду, почему нет? Я как бы за эту тему.
Да, конечно, пойду. Надо жить друг за другом и стоять, и друг друга защищать. Я бы, да, если пришел по повестке, я бы, да, пошел.
Я не знаю, что сказать. Подробнее как-то не могу ответить. А острого желания нету, это вот точно.
Ну, ситуация неприятная, но если надо будет, то пойду.
Нет, и повестку я, скорее всего, не получу. Потому что категория не позволяет, а даже если пришла повестка, я все равно не пошел. Во-первых, из-за категории, во-вторых, потому что я думаю, что в России должна быть свобода выбора. Если ты хочешь, ты идешь. Если не хочешь, ты не идешь. Остальное – это уже очень плохо.
Вот вариантов ответа, как у последнего молодого человека, их на самом деле гораздо больше, чем в нашем опросе, если судить по социальным сетям. Но если судить по улице Москвы, то картина выглядит таким примерно образом. Я хочу еще раз в Киев обратиться к Сергею Грабскому. А если можно, давайте обсудим обмен пленными еще раз. Да, мы обсудили это, как это воспринималось в России, а как это Украина восприняла и в моральном смысле, и в политическом смысле, и в военном. Что это означает для страны?
Вы знаете, давайте я начну с конца, с военного.
Давайте.
С самого начала, когда началась вот эта уникальная оборона Азовстали и, собственно, Мариуполя, но в частности Азовстали, мы неоднократно повторяли, что это фактически нечто, что переворачивает основы военной науки на сегодняшний день. То есть, если раньше война рассматривалась как, знаете, такое маневренное передвижение войск, как применение авиации многочисленной, там, систем огневого поражения и так далее, то здесь война перешла немножко в другую категорию. То есть, когда один объект достаточно мощный, фактически стал такой себе крепостью 21 века, которую силой оружия, несмотря на количественный и качественный перевес, взять практически невозможно. А если можно было бы обеспечить снабжение этой крепости так, как оно, ну, можно, ну, требовал этого, то вообще это было бы нечто абсолютно уникальное. Поэтому изучение того, что случилось, для нас сейчас категорически важно, и я думаю, что как раз этим занимаются ребята из военной аналитики, не только представители вооруженных сил Украины, потому что это заслуживает изучения в малейших деталях. То есть как выживать, как спасаться и так далее. Что касается того, что случилось, вы знаете, это символ непобедимости, не зря там основу этого контингента составляли ребята из Азова. То есть, возвращая именно азовцев, ну, как бы перефразируя эту фразу «Азов наш». То есть, все равно мы видим ситуацию, при которой дух солдат не сломлен, и они могут надеяться на то, что Родина... Не то, что надеяться, они должны быть убеждены, что Родина их не забудет. То есть, понимаете, в отличие от российской армии, у нас, ну, понимают ситуацию, когда можно попасть в плен. И это не является преступлением, и тебя будут считать героем после возвращения, понимая, через что ты прошел, в общем-то. А что касается аспекта именно вот военного, ну, не даже не военного, а такого чисто технического, сколько насколько поменяли, то получается так, что Россия готова отдавать как можно больше для того, чтобы, ну, хоть как-то вытащить хоть кого-нибудь. То есть, да, мы понимаем, что наших пленных гораздо больше, чем российских пленных. Гораздо больше, потому что на первом этапе войны, вследствие внезапного удара, мы имеем большие потери именно по пленным. Поэтому вот этот процесс, который идет непрерывно, он очень важен. Те пленные, которые находятся в плену, они получают таким образом надежду, что за них борются, их спасают. А для украинского общества, вы себе не представляете, как долго, как постоянно во всех социальных сетях звучала тема Азова, что мы помним, мы ждем, мы надеемся, мы верим. И вот это случилось, поэтому в украинском обществе, опять же, имеет место некая такая эйфория и уверенность в правоте того дела, которое делают сейчас наши ребята на войне, на фронте. Поэтому для нас это огромный позитив. А что касается, ну, извините, того мусора, который отдали, ну... Я не хочу приводить аналогии с неким резинотехническим изделием, которое было в употреблении, но это выглядит примерно таким образом в отношении возвращения Медведчука.
Сергей, спасибо. Да, спасибо. Я, собственно, подтверждаю ваши слова, потому что я, собственно, ежедневно слежу за украинскими социальными сетями и за эфирами, да, вот общими, общенациональными украинскими эфирами. Действительно, тема азовцев практически не исчезала из внимания, из точки внимания украинского общества, в то время как в России был сформирован миф о полке Азов как о ультранационалистах, им был обещан позорный суд, и сегодня, соответственно, ура-патриоты российские захлебываются от ярости, от того, что этот обмен, так сказать, все-таки произошел. Знаете, я бы хотела задать вам всем троим вопрос такой, может быть, для финала нашей программы. До начала мобилизации, опять же, многие аналитики говорили о том, что Путину будет страшно отдавать оружие в руки многочисленной армии, которая может повернуть это оружие против него самого. Я не случайно вспомнила про то, что это третья мобилизация. Да? Третья. И Первая мировая война закончилась для России крахом революции, распадом, ну, как и для многих других империй, скажем так. А Вторая мировая война закончилась плохо для фашистского режима. Но вот чем закончится эта третья мобилизация, и нет ли тут опасности не только дезертирства для государства и его военной машины, но и вот этого возможности обращения оружия против своего правительства под революционная ситуация, как мы имели в 17 году. Значит, ну давайте, может быть, Сергея Кривенко послушаем.
Да, но если можно, я бы хотел чуть-чуть прокомментировать этот ролик про Москву, про московские, да, опросы, да, если, потому что он представляется довольно важным. И вот последний молодой человек сказал, выбора практически нет в России, но на самом деле выбор есть. Мы это видим, и сейчас, наверное, люди в России будут осознавать выбор, как бы, между плохим и еще более худшим. Потому что пойти в армию сейчас – это однозначно принять участие в войне, где тебя могут убить и где ты можешь убивать, что, так сказать, еще больше, может быть, худшее дело. И, или сесть в тюрьму, или не пойти в армию и получить всего 2 года. Вот на этом фоне всего 2 года такой выбор остается, потому что за уклонение от призыва максимальное наказание 2 года лишения свободы. И это еще нужно доказать. И это еще военкомату нужно собрать документы, ну и так далее. И суд пройти, где можно отказаться там разных. Или, так сказать, уклоняться, бегать от военкомата, сознательно уклоняться и сознательно бегать, потому что за неявку вообще положена только административная ответственность, там, до 3000 рублей. Вот. Вот этот выбор сейчас будет стоять актуальным перед многими людьми, потому что... Я думаю, те, кто говорит, что да, если придет повестка, я пойду, потому что они реально не понимают, куда и что они идут. Они не осознают то, что вот несколько дней назад произошли изменения в Уголовном кодексе для действующих военнослужащих. И сейчас фактически у военнослужащего либо умереть выход, либо состариться на военной службе, либо по здоровью уволиться, либо сесть в тюрьму. Вот все, у российского военнослужащего 4 выхода. Ну, либо сдаться в плен, пятый остается путь. Их загнали вот сейчас в такую ситуацию. А до этого момента даже у российских военнослужащих был выбор, и мы зафиксировали где-то несколько тысяч, 3-4, или даже сейчас можно больше говорить, 5000 военнослужащих, которые за все это время войны отказались по, так сказать, убеждениям совести, поучаствовал в войне, увидев, что это происходит, и потом приняли решение разорвать контракт, и это ему удалось. То есть, хотя это, конечно, маленький процент по сравнению с общей группировкой, но тем не менее такие военнослужащие есть. Но это показывает, что выбор есть.
Сергей, спасибо большое. У меня предложение сейчас, чтобы Максим Оленичев тоже прокомментировал и дал какие-то советы, или, по крайней мере, сказал, как можно вот этой ситуации насильственной мобилизации избегнуть. Мне кажется, наш эфир довольно полезен в практическом отношении еще. Что скажете?
Ну, если пришла все-таки повестка, то и она не была вручена лично, то не ходить ни в коем случае. Если есть мобилизационное предписание, и я бы рекомендовал тоже с вами не ходить. Дело в том, что власти хотят набрать определенное количество людей, за всеми они гоняться не будут. И в этой ситуации не нужно проявлять самим инициативу для того, чтобы идти и призываться. То есть пока не поймали, пока не привели, можно вот до этого довести и, собственно говоря, таким образом действовать. С другой стороны, полностью соглашусь также с Сергеем о том, что можно отказаться от военной службы, и если дойдет до уголовного дела, максимальный срок лишения свободы 2 года, а может быть и меньше, а может и штрафом вообще отделаться в этой ситуации. И все-таки за сдачу в плен там предусмотрены гораздо большие сроки лишения свободы и другие тоже наказания. Поэтому в этой ситуации лучше идти не воевать, чем воевать, потому что это и то сложнее окажется для человека. Ну и мы понимаем, что здесь в большей части даже такой не юридический выбор, потому что верховенства права в России практически нет уже давно. И мы сталкиваемся по разным ситуациям в этом случае. И здесь больше этический выбор. И как человек готов пойти, не готов пойти, вот после этого только правовые способы можно и решать. И также вот прокомментировав ролик, могу сказать, что... На самом деле к нам обращается достаточно много людей. Я думаю, что и гражданин, и армия тоже обращаются много людей. Мы практически вот не спим со вчерашнего дня, потому что прямо 1000 обращений идут от людей, как не попасть под мобилизацию, что нам делать, куда уехать, или если нет денег, то что нам делать в этой ситуации. То есть мы сидим постоянно, людей консультируем, и люди не готовы публично, как правило, выражать свою точку зрения. Потому что если они публично скажут, что мы не пойдем воевать и будем... всячески саботировать вот эти повестки, то люди просто не готовы это публично говорить в России.
Максим, спасибо огромное. Нам нужно закончить эфир. Юрист Максим Оленичев, правозащитник Сергей Кривенко, политолог Александр Морозов и военный аналитик Сергей Грабский. Вела программу Елена Фанайлова.